symptomy. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о заболеваниях и травмах, которые приводят к оперативному вмешательству на позвоночнике. Какие операции выполняют сегодня хирурги, какие новые методики используют? Потому что раньше только открытые операции, все, конечно, боялись. Не дай бог туда полезть, лучше до последнего, до победного, хотя такие мифы до сих пор ходят. В общем, на многие вопросы сегодня ответит наш гость, постоянный, любимый, ненаглядный, заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед-вертебролог Рамис Асланов. Здравствуйте, Рамис.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо большое за столь яркое представление. Очень приятно находиться у вас здесь. И рад, что вы пригласили меня в очередной раз на тему, посвященную... Ну, такая общая тема у нас — операция на позвоночнике при различных заболеваниях.
Мы, кстати, такую тему ни разу не брали. А ведь это она очень необходима и полезна. Почему? Потому что люди до победного что-то растирают, что-то, видите, какие-то корсеты приобретают, а потом уже практически ходить не могут, и уже тогда к врачу они их привозят, чтобы что-то сделать. Где-то чего-то защемило, где-то чего-то поломалось. Это отдельная история. Травматология, конечно же.
Да.
Ну, мы об этом поговорим,
конечно. Конечно, поговорим. Мы обо всем поговорим.
Анатомию напомним позвоночника, кто у нас забыл, как мы, в общем, выглядим-то. Кстати, сколько позвоночник вообще выносит на себе КГ? Я хочу сейчас про большой спорт сказать. Сейчас очень активно, сегодня была в фитнес-клубе, очень активно все сразу, знаете, пришли, прям чуть ли не сразу с разбегу такие большие веса берут и думаю, вот сломается, нет, позвоночник.
Позвоночник – это как остов, каркас, позвоночник, переходящий в таз, и далее как ось, на которую нанизывается все остальные скелет, и он держит как опора, как атлант весь наш организм. Сколько держит позвоночник в килограммах, сказать трудно, этот вес каждого из нас, качество кости у всех у нас разное, межпозвонковые диски, связки тоже. Основная его задача – это поддержание организма в вертикальном состоянии. Ну и сгибание, разгибание, есть различные функции у позвоночника: осевая, вращательная, двигательная, там, функция. И в случае, когда все функции позвоночника работают в штатном режиме, мы не предъявляем никаких жалоб, живем своей обычной жизнью. Как только есть какой-то сбой, поскольку сбои могут быть, потому что очень сложная структура позвоночника, позвоночник состоит из тела позвонка, ножек позвонка, дуги позвонка, остистых поперечных отростков и межпозвонкового диска, который находится между двумя позвонками. И вот два смежных позвонка с межпозвонковым диском и связках носят название позвоночно-двигательный сегмент. Так вот, в позвонки, соединяясь друг с другом от шейного до крестца, шейный отдел, грудной, поясничный отдел, образуют позвоночный столб. Спереди он ограничен телами позвонков, очень мощными, на которые идет 80% нагрузки. И задняя структура — это дуги, остистые отростки, ножки позвонков, поперечные отростки. Дуги, соединяясь между собой, образуют такую трубку, идущую вдоль, в которой проходит спинной мозг. Это называется позвоночный канал.
Угу.
В этом позвоночном канале проходит спинной мозг до где-то 12 или 1 поясничного позвонка. И далее продолжается в виде конского хвоста, так называются, корешки, идущие в поясничном сплетении. Он выходит из межпозвонковых отверстий. Далее идет в нижней конечности, и каждый корешок отвечает за свою группу мышц. Там смешанные двигательные, чувствительные, и мы движемся, потому что у нас работают эти корешки, импульс идет активно, и в зависимости от того, какой корешок страдает, выпадает та или иная функция движения или чувствительности в ногах или руках. Если говорить о операциях на позвоночниках, все боятся, и это такой стереотип сложившийся, любых операций на позвоночнике. Операций на позвоночнике бесконечное множество, мог бы сказать.
Мы можем сравнить, что было, например, 15-20 лет назад, и что сейчас с технологиями?
С развитием оборудования, инструментария. Ну, позвоночник подход к лечению позвоночника, особенно к травмам позвоночника, дегенеративных изменений позвоночника, он также претерпел значительные изменения. Медицина движется семимильными шагами. Все космическое активно, все изобретаемое для космоса активно применяется сейчас и для медицины. Потому что я часто говорю, что выполнена космическая операция. Используются вот такие настолько уникальные инструменты достижения науки и техники, позволяющие на большом экране монитора увидеть мельчайшие там сосуды, тоньше, чем человеческий волос, которые и корешки при этом так ювелирно сдвигать это все аккуратненько и решать проблемы, грубые проблемы достаточно деликатным способом, ювелирно, я бы сказал. Про операции на позвоночнике. Давайте разделим операции позвоночника при травмах, при дегенеративных заболеваниях и операции позвоночника при инфекционно-воспалительных заболеваниях позвоночника.
И расскажем про эти заболевания.
Да, отдельно идет четвертое, это операции при деформациях позвоночника.
Это то есть грыжи всякие или
деформация
нет?
Это сколиозы, кифозы, это искривления. Они могут быть приобретенными, могут быть идиопатическими, то есть вследствие травмы, либо врожденные. Идиопатические – это те, которые, причина которых неизвестна.
Угу.
Так вот, если говорить о травме, вы просили рассказать, что было лет 30 назад.
Да.
Но я бы уже не сказал не 30. 30 – это будет где-то 90-й год. Тогда уже активно развивалась инструментация. Ну, давайте пусть будет лет 40-50 назад. Лечение травм позвоночника заключалось в длительном постельном режиме. Метод, при котором... и даже иногда вытягивались за подмышки, кровать расположена под углом там 45 там, градусов, либо чуть-чуть там с 30 градусов, с вытяжениями, без вытяжений. Длительный постельный режим, в который предполагал кое-какой там блок, формирование блока между отломками, и потом уже вертикализация в корсете. Иногда этот корсет был даже выполнен из гипса, алебастровый такой корсет. И что ведет, чем опасен длительный постельный режим? Это же гиподинамия. А гиподинамия всегда ведет к осложнениям. Это, прошу прощения, тромбоз и пневмония. Еще одно — это пролежни.
О, да.
Представляете, да? У всех, наверное, на глазах представилась картинка такая страшная. Поэтому вся современная хирургия позвоночника направлена на сокращение сроков постельного режима или... нахождение больного в неподвижном состоянии, и максимальное сокращение сроков активизации. Он должен на следующий день или в тот же день после операции вертикализирован. Вертикализирован, должны работать мышцы, он должен работать, кровь должна активно там бегать по венам, по артериям, мышцы должны получать свою нужную нагрузку, и тем самым больной быстрее возвращается в строй. В свой прежний образ жизни. Так вот, при травмах позвоночника, не все травмы позвоночника требуют хирургии. Если говорить о травмах позвоночника, нужно разделить по три основные такие классификации. Существует травма позвоночника АО. Она делит позвоночник на две колонны, передняя и задняя. Передняя колонна — это тела позвонков, все, что сзади, это вот задняя колонна. В случае, когда есть, в зависимости от вектора травмы, когда есть нагрузка сверху вниз на позвоночник, это называется компрессия, сжатие.
А вот как такая травма происходит?
Ну, когда человек сидит в автобусе, либо спрыгивает, либо попадает в ДТП, либо приспрыгивает какой-то там с высоты сверху вниз, либо на него что-то падает. Тело позвонка вот так сплющивается. Иногда оно вдребезги. И иногда эти осколки уходят в позвоночный канал и... компримируют, то есть сжимают невральные структуры, корешки, спинной мозг, да, это перелом называется осложненный. Так вот, нагрузка сверху вниз — это компрессия, это компрессионные переломы. Они там бывают четырех различных типов, лечатся. Первый тип там с незначительной компрессией консервативно лечится. А если есть раскалывание позвонка, практически тело позвонка в дребезги, образуется масса осколков, которые разобщены между собой, издавливают позвоночный канал, стенозируют позвоночный канал, издавливают невральные структуры. У больного развивается неврологический дефицит, висит нога или рука, в зависимости от отдела. Тогда, конечно, показана хирургия. Хирургия, при этом в ранних сроках, чаще при наличии необходимого инструментария и при отсутствие неврологического дефицита, используют, как правило, минимально инвазивные методики. Если раньше это была операция с большой такой скелетированный структур заднего опорного комплекса, когда выделяются мышцы, отделяются от костей, проводятся винты там до 8 винтов, иногда и 10 даже, без сломанного позвонка. Это все там удаляется. В систему фиксации вовлекаются неповрежденные сегменты. И потом подвижность в них также снижает, отсутствует. И переходит, получается, повышается нагрузка на позвонки выше и ниже системы фиксации. То есть сейчас такая травма лечится достаточно просто, ювелирно, эффективно. Выполняется минимальная инвазивная фиксация практически без разрезов. Там, ну, можно сказать, через по 1.5 сантиметра маленькие такие разрезы на коже. При этом мышцы практически не разрезаются. Они специальной системой расширителя не расширяются от меньшего к большему. И через спице, по направителю, под рентген-контролем интраоперационным проводятся винты. Дальше также тупо раздвигая мышцы, через к этим винтам в уголок винтов укладывается стержень. Проводится в него стержень и фиксируется в опорных элементах головок винтов специальными гайками. Операция завершается, практически реформируется тело позвонка. Но в этот же день больной не встанет, потому что ему будет очень больно. Давайте быть реалистами.
Угу.
Дадим ему выспаться после наркоза.
Добрые какие врачи, конечно.
На следующий день с утра после обхода больному с инструктором ЛФК, либо с врачом, он вертикализируется и начинает ходить.
Да. Уже на следующий
уже
день?
Уже на следующий день после операции. Он ходит.
Как после аппендицита прям?
Да, без корсета.
Угу.
Ему не нужны никакие дополнительные
средства. Почему?
Ну, потому что у него жесткая титановая конструкция, которая фиксирует все 360 градусов, и ему не нужна дополнительная там корсет. Это что касается переломов позвонков. Теперь поговорим про дегенеративные заболевания и про операции. Почему так сильно боятся операции на позвоночнике раньше, когда не было развитой оптики, инструментария, интраоперационного рентген-контроля, наркоза соответствующего. Операции, если это не специализированный центр, в котором на потоке стоят такие операции, выполнялись, и часто могли возникнуть какие-то...
осложнения?
Ну, можно сказать и осложнения, либо что-то могли не добрать, если мы говорим про грыжу, потому что МРТ раньше не было тогда.
Да.
Клинически ставился диагноз.
Часть
убрали, часть осталась. Да, на снимке все не видно. Вот мы говорим про лет 50 назад. Сейчас такого уже нет. И с тех пор вот этот стереотип
сохранился в головах. Он из поколения в поколение передается, все боятся.
Ты что, куда ты идешь? Тебя прооперируют, ты же потом инвалидом станешь.
Да.
Оперируют, чтобы улучшить качество жизни. Конечно, каждая операция, она ассоциирована с риском развития каких-то осложнений. Она, да, действительно, есть такое. Но чем выше специализирование центра, в котором выполняется операция, все вот эти риски, они учитываются, сводятся к минимуму. Но не нужно забывать про индивидуальные анатомические особенности, когда даже при идеальной технически выполненной хирургии, когда картинка послеоперационном на рентгеновских снимках послеоперационных, она даже круче, чем в учебниках, в атласах, но все равно развиваются какие-то осложнения, не связанные с хирургией, не связанные с операцией, с инструментами, с имплантированными, а просто анатомия кровоснабжения, иннервации, может быть, какая-то своя. И, ну, это крайне редко, крайне редко, но имеет место. И при дегенеративных заболеваниях, которые лечатся сейчас с применением минимально инвазивных методик, а это эндоскопия позвоночника, то, что раньше делалось открыто, сейчас выполняется в водной среде через прокол в 7 мм, практически как шариковая ручка, которая у вас тут лежит на столе.
А в водной среде это как?
Вот это толщина этой шариковой ручки, это эндоскоп, он вводится в позвоночный канал.
Угу.
На конце эндоскопа это есть камера, которая выдает картинку в колоссальном увеличении, на огромном мониторе с 4К картинкой. Представляете, я вижу пульсацию как тончайшего капилляра, мельчайшего, как по нему чуть ли не эритроциты там по нему бегут. Я вижу в таком колоссальном увеличении. И через эту же трубку, через этот порт подается вода через другой порт. Через этот же инструмент вода, потому что это в водной среде происходит, практически бескровно, Есть свои анатомические ориентиры, которые позволяют зайти в позвоночный канал, не травмируя сосуды, зайти, решить проблему настолько деликатно, что на контрольном МРТ можно даже не заметить доступ интраоперационный. Только если кто-то знающий посмотрит, он скажет, да, действительно, вот здесь, наверное, была операция. Это эндоскопия. В остальном дегенеративные стенозы, это при грыжах, мы говорили, при стенозах также выполняют эндоскопические операции. Это монопортальная эндоскопия, это бипортальная эндоскопия с применением двух портов. И там немножко другое, это более современные, позволяет выполнить, современная методика позволяет выполнить больший объем, нежели при монопортальной эндоскопии. И практически с применением похожего на традиционный инструментарий для нейрохирургов и вертебрологов. И при этом также через эти порты установить еще и выполнить спондилодез, что не выполняется при монопортальной эндоскопии.
Что это такое?
Спондилодез — это операция, выполняемая сейчас через такие разрезы с раздвижением мышц. Это обычно традиционная операция. Там проводятся винты, открыто зашивают, большая рана. А здесь две раны по 2 сантиметра. И через эти две раны практически, не травмируя мышцы, выполняют весь этот объем в водной среде с минимальной кровопотерей. При этом больной на следующий день также активизируется и может быть выписан из стационара через день, на следующий день с кратчайшими послеоперационным лечением, нахождением в клинике. Это вот дегенеративные изменения при стенозах.
Затем... Что такое стеноз?
Стеноз — это сужение.
А почему возникает он вдруг?
Стеноз позвоночного канала возникает, он бывает центральный, латеральный, там передний, задний стеноз. Сужение позвоночного канала обусловлено анатомическими структурами, которыми образован позвоночный канал. Спереди позвоночный канал образован межпозвонковым телом позвонка, диск межпозвонковый. С боку это дужки позвонков, ножки, и сзади вот межпозвонковые суставы с дугой и желтая связка. Вот стоит отметить, обратить внимание на межпозвонковые суставы. Это одно. И второе — это желтая связка, которая между дугами позвонков. Так вот, межпозвонковые суставы, они с возрастом, особенно если есть большая нагрузка, имеют свойство увеличиваться. Потому что все суставы, когда к ним повышены, под высокой нагрузкой, организм представляет, что, ну, наверное, дружище, тебе мало площади опоры этого сустава, надо ее немножко увеличить, потому что у тебя нагрузки слишком большие, надо больше поля создать, в котором будет опора больше, и тебе станет легче. Суставы растут не только к периферии, но и в центр позвонка. Когда они растут внутрь позвоночного канала, это позвоночный канал сужается, и вместе с этим, со сужением его, сдавливаются нервы, проходящие в позвоночном канале. Это называется стеноз. А суть операции заключается в том, чтобы просто подпилить, убрать, срубить, в общем, убрать сдавление этих разросшихся, убрать эти разрастания суставов, которые сдавливают невральные структуры. В случае, когда операция выполняется с максимальным удалением всех этих элементов, и возникает дефицит ткани, который стабилизирует задние структуры, то есть это предпосылки к нестабильности в данном сегменте, тогда операция дополняется фиксацией. И передним спондилодезом фиксация спереди, сзади 360, чтобы после операции у нее развилась нестабильность. Это по дегенеративным заболеваниям. При инфекционно-воспалительных заболеваниях, таких как спондилит, спондилодисцит, это гнойно-воспалительное заболевание межпозвонкового диска, самих позвонков. Чаще всего это гематогенные заболевания. Могут быть еще специфические заболевания. Там,
какие?
Туберкулез, спондилит, туберкулезный спондилит.
При них можно раз при туберкулезе конечно, возникает,
ну, что возникает? Возникает разрушение тела позвонка, межпозвонкового диска, возникает деформация и дальнейшее осложнение, связанное с этим. Там тоже есть свои операции. Если мы говорим про воспалительные заболевания позвонков и межпозвонковых дисков, допустим, спондилит, спондилодисцит, то на ранних стадиях выявления, вот, пользуясь случаем, я хотел бы вот рассказать,
да,
если позволите.
Конечно,
да?
Же.
Часто возникает боль в груди или в пояснице. Эта боль лечится приемом противовоспалительных препаратов.
А нас так любит.
Она постоянно.
До победного.
И периодически эта боль сопровождается повышением температуры тела.
А до какой цифры? Ну, то есть высокая или это суперсужильная?
Может быть, 37-38 иногда, может быть. 37-38, 37 с копейками. 38. Иногда даже чуть там 38,5. В основном так держится 37,5, там 37,7, 38 потом. И все это сопровождается локальной болью в спине. Проходит месяц, боль не проходит, лечение назначается, блокады, капельницы, боль легче не становится, температура сохраняется. Вот это вот такой красный флажочек, который должен заставить задуматься о дополнительной диагностике. Нужно выполнить МРТ. На МРТ выявляется четкий участок отека в теле позвонка. Иногда это уже диск, межпозвонковый диск, который лизируется, уже растворяется в этом за счет воспалительных изменений. И порой этот воспалительный изменение могут идти в канал, в позвоночный канал. Если это прорвет в позвоночный канал, то возникает, либо будет давление, то возникает неврологический дефицит. Корешки будут страдать, могут возникнуть расстройства функции тазовых органов, если это поясничный отдел, неврологические расстройства в нижних конечностях, это слабость ног, в ногах, нарушение чувствительности, и которое длительно-длительно требует потом послеоперационного реабилитационного лечения. Как только появилась боль в спине с повышением температуры тела, надо делать МРТ, обращаться к специалисту, это к нейрохирургу, либо к вертебрологу, травматологу, который посмотрит этот диск, помимо самого заключения, также посмотрит своими глазами это исследование. Если есть там признаки воспалительных, то есть свой алгоритм, тактика своего лечения. Если это до начальных этапах, там назначают терапию, если некоторые изменения без деструкции, там без... если говорит просто это без, пока еще не разъелись позвонки, а диск уже там пострадал, то достаточно выполнить минимально инвазивную фиксацию. Фиксировать через кожно, также трансподикулярная фиксация винтами. Через год на контрольных рентгенограммах все купировано, воспалительный процесс купирован, позвонки срослись между собой, там еще раз там полгода проконтролировать, и можно удалять конструкцию, на этом заболевание закончилось. Грозное заболевание, которое может привести к инвалидности. Температура и локальная боль в спине с повышением общей температуры
тела. И в груди, да?
Либо в груди, либо в спине, может быть, в шее. Это повод к обращению к специалисту.
Главное не затягивать. Ну, в плане того,
не,
что...
Не затягивать.
От терапевта тоже же у нас приходишь, там долго активно могут лечить, чего угодно.
Эта история, да.
Да.
Протекает под названием остеохондроз позвоночника.
Да, это же прям самый частый диагноз. Вообще есть остеохондроз вообще такой диагноз?
Конечно, есть. Остеохондроз – это генеративные дистрофические изменения, которые возникают у нас с возрастом. Как
но
сказал,
остеохондроз там с 18 лет, мне кажется, уже сейчас ставят.
30-35 и дальше. У всех развивается остеохондроз. Как сказал профессор Попелянский, это наша дань прямохождению. У четвероногих этого практически нет. У нас, поскольку мы ходим на двух ногах, сила гравитации оказывает свое действие, и суставы реагируют. Развивается остеохондроз. Кость и хрящ страдают, развиваются изменения.
Вот так вот. Ну, чтобы они не развивались такого, ну, просто ходить надо. Нет, квадроберов мы сейчас не будем вообще рекламировать. Не надо на четырех конечностях ходить. Мы все-таки люди, дорогие друзья. Лучше заниматься спортом. После, кстати, вот по поводу спорта и заболеваний позвоночника после новостей поговорим.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о нашем позвоночнике и о заболеваниях, которые приводят к оперативному вмешательству на позвоночнике, и которые все боятся этого вмешательства, хотя мы уже выяснили в начале эфира, у нас заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург, травматолог, ортопед, вертебролог Рамис Асланов рассказал, что если вот ходить так с температурой, и боль в спине, и в груди, а температура 38, месяц второй, а там такое происходит... В общем, нужно сходить и, главное, хорошему специалисту сделать МРТ, исключить какую-то страшную патологию и искать дальше, копать. Не закидываться противовоспалительными препаратами, как мы любим, как что болит, сразу тут выпил, там выпил, тут выпил, аптечки у нас полные, и все становится типа хорошо на какое-то время. А потом пытаются люди спасти хирурги вообще человека и собрать его, и позвоночник его собрать. Мы перед тем, как ушли на новости, говорили про остеохондроз, который ставит всем направо и налево. Вот истинный остеохондроз, вот в случае, возьмем 100% вот людей, например, им поставили остеохондроз. Какой истины там сколько процентов? Ну, обычный остеохондроз, который, в общем-то, ну, вот за наше прямохождение, вот, пожалуйста, получайте. В процентах можем так? Ну, вот по вашей практике, как это? Потому что все же, я думаю, что приходят с диагнозом остеохондроз, а уже человек оперировать надо.
Остеохондроз позвоночника – это дегенеративно-дистрофическое заболевание межпозвонкового диска и окружающей его ткани.
Так.
Это тела позвонков, суставы, связки, мышц вокруг суставов, особенно вокруг межпозвонкового сустава. Остеохондроз позвоночника развивается у всех после 30-35 лет. Возникает изменение в суставах, это возрастные изменения, которые называются... Межпозвонковый сустав, это называется фасеточный сустав, он же спондилоартроз, это заболевание межпозвонкового сустава. Спондилез – это заболевание самих изменений в телах позвонков. Это такие разрастания костные вокруг тела позвонков над дисками. Это называется спондилез. Так вот, все дегенеративные изменения – это спондилез, спондилоартроз. Начиная от 30-35 лет они могут активно прогрессировать, а могут, наоборот, медленно прогрессировать. Все зависит от того, какой образ жизни вы ведете,
вот,
какая у вас масса тела, к чем вы питаетесь. Если вы будете правильно питаться, заниматься спортом, не перегружать при этом, следить за своей массой тела, то этим самым можно значительно замедлить прогрессирование спондилоартроза, спондилеза, вообще остеохондроза позвоночника. Не только остеохондроза позвоночника, но и всех суставов. Мы сбережем эти суставы. Если будут активные нагрузки, чрезмерные, это у профессиональных спортсменов, и если будет избыточная масса тела, неправильное питание, агрессивные напитки, фастфуд, жареное, копченое, соленое.
Ни один врач не любит фастфуд и жареное, копченое, соленое.
Это все ведет к прогрессированию развития остеохондроза.
Угу.
Поэтому следим за массой тела.
А спорт какой?
Спорт.
Самый лучший.
Плавание.
И сколько раз в неделю, например?
Да хоть каждый день плавайте. От этого
правильно плавать?
Правильно плавать, это об этом мало кто говорит. Только специалисты говорят об этом. Если мы будем плавать, вытащив голову из воды, как страусы, вот так, то от этого будет только хуже. Вы перенапряжете мышцы шеи, мышцы спины, голова, потом точно вам легче от этого не станет. Вы скажете: блин, доктор, что происходит? Я выполняю ваши рекомендации, а мне становится хуже. У меня шею больше заклинило, я больше не буду слушать вас. Пойду найду другого доктора. Он ей то же самое скажет. Вы что, сговорились? Что с вами происходит? А нужно плавать как? Нужно погружать голову в воду. 2-3-4 грибка в воду, голову так в сторону, вдох из-под руки, из-под плеча и так же. То есть должна быть техника, все должно быть выполнено правильно. То же самое, как приседания.
Так.
Почему приседания помогают с растяжкой мышц спины, области крестцово-подвздошных, пояснично-крестцового отдела позвоночника, потому что длительно болеющие межпозвонковые суставы вызывают спазм в мышцах, спазм в мышцах рождает боль, а боль рождает спазм. Чтобы это все избавить, такой замкнутый круг разомкнуть, необходимо снять боль и снять спазм. Спазм мы снимаем специальным препаратом, вместе к ним идет растяжка еще. И боль – это противовоспалительные препараты. Так вот, чтобы снизить нагрузку с позвоночника, с межпозвонкового сустава, и он болел меньше, нужно укреплять мышечный каркас вокруг позвоночника. А мышечные – это паравертебральные мышцы. Там еще куча мелких всяких, очень много их мышц есть, которые мы не будем называть, их мало видно. Но основной массив – это вот длинные мышцы спины, которые выпрямляют мышцу. Эта мышца, чем она развитая, тем дольше мы можем находиться в вертикальном положении, не уставая. Чем меньше она развита, чем менее закачана, тем быстрее мы устаем в положении стоя. То есть держать осанку нам помогает эта мышца.
Угу.
Так вот, эта мышца не только держит осанку, она же еще мышечная ткань, она глубоко васкуляризированная. В ней очень много сосудов, нервов, вен, артерий. А чем больше мышц вокруг позвонков, это значит, тем лучше питание, тем лучше обмен веществ и тем меньше нагрузки на сам скелет. 80/20 распределяется нагрузка, 80% идет на скелет, 20% на мышцы, окружающие позвоночник. И в случае развитых мышц это идет плюс на мышцы, и наоборот, чем меньше развиты мышцы, тем больше нагрузка на сами позвонки, на межпозвонковые суставы, диски, которые будут болеть, воспаляться и кричать: «Дружище, я тебе сигнализирую, у меня болит спина». Потому что боль — это наш сигнал, это способ общения организма с нами, когда он в случае какой-то неисправности, он сигнализирует это. Он, ну как, это боль, какие-то ощущения, дискомфорт, боль может различная быть по характеру. Поэтому если болит спина, значит, что-то там не так, что-то случилось. Надо как-то разобраться с этим, чтобы на начальных этапах сделать так, чтобы проводить профилактику, нежели лечить. Лучше же провести профилактику, конечно, чем потом лечить. Но в то же время идти сразу же оперировать, чинить то, что работает, как говорят инженеры, не стоит. То есть операция должна... Какая самая лучшая операция? Та, которую удалось избежать.
Да.
Поэтому вы говорили про грыжи.
Межпозвонковые, ну
да,
конечно межпозвонковые. Же. Это же самый частый, мне кажется, вообще после 45 лет, вот эти вот самый частый диагноз.
Да, грыжи, они же не все грыжи нужно оперировать. Из 100% грыж 70% требуют консервативного лечения. У грамотного специалиста при правильно выработанном лечении, если запустить машину под названием лечение грыжи, которую должны крутиться все 4 колеса, это одно колесо, это режим диета, второе колесо – это лекарственная терапия, третье колесо – это физиотерапия, и четвертое колесо – это ЛФК, лечебная физкультура. Когда все 4 колеса вот этих вот под названием лечения патологии, в данном случае грыжа, там, другого заболевания, какого-то будут крутиться, только тогда эта машина поедет на одних колесах, на таблетках, на одной физио, там на одних ЛФК,
а каких-нибудь растирок волшебных тоже.
Это все уходит в эти колеса.
Понятно.
Она должна дальше, она будет двигаться, будет эффект какой-то. Это всегда комплексное лечение, потому что там, где есть заболевание суставов, на одних таблетках не вывести. Нужна мышца, нужна хорошее питание, режим, диета. Если даже здоровый человек наденет плоские тапочки, чешки, балетки, будет ходить в них ровно день, к вечеру, на следующий день он будет ходить с болью в спине, в затылке и с больными коленями.
Почему?
Ну, потому что идет отсутствие амортизации, вся нагрузка идет на стопу без должной без должного демпфера, без должной амортизации в своде стопы. Все сразу же на свод напрягается, это все на колени, тазобедренный сустав, поясничный отдел и дальше по мышцам и отдает вверх грудной, шея и, может, даже головная боль. Казалось бы, походил в чешках,
да,
болит голова, связь простая. Поэтому все в совокупности может привести к хорошему результату. По отдельности эффекта не будет.
Вот так вот. Но это нужно приложить усилия, мы все хотим выпить таблетку, помазать, чтобы все
прошло. А здесь фишка, такое слово, извиняюсь.
Да.
Кто-то меняет философию жизни, становится на рельсы спортика, спортсмена, идет в зал, начинает заниматься собой, начинает там качаться, ну все в меру, начинает, да, приседать. Если вы правильно научитесь приседать, то это мышцы спины. Вот центр — это ягодичные мышцы. От них дальше вверх-вниз, в ноги вниз, там бицепс, бедра, квадрицепсы, и выше — это мышцы спины. Если их качать изолированно, вы ничего не достигнете. Нужно начинать с правильного приседания, сначала с собственным весом, под контролем специалиста, тренера, чтобы не повредить на себе и колени там, чтобы не вышли из строя связочный аппарат, и не усугубить проблемы с низом спины. То есть есть своя техника приседания. Сначала начинаете приседать правильно.
Так.
Потом уже начинаете с отягощением. Как только вы начинаете приседать с небольшим отягощением, чувствуете то напряжение в мышцах спины, в ягодичных, в бедрах. И как только начнется рост ягодичных, рост мышц спины, мышц ног автоматически идет отсюда, от центра. Да. Если хотите достичь роста мышц спины и ног, нужно начать с правильного приседания, с собственным весом. А дальше же, когда вы научитесь технически правильно это делать, можно добавлять небольшие веса. Не нужно идти во все тяжкие сразу же там с нагрузками, с тяжелыми, там, ставить рекорды. Медаль вам не дадут, орден тоже, но усугубить свою ситуацию
спину очень легко. Спину можно сорвать.
Конечно, конечно. Все нужно делать под контролем специалиста и правильно. Основная задача — это укрепить мышечный каркас. одной физкультурой здесь не ограничится. Нужно добавить что-нибудь из витаминов, питания, больше там белка, мяса в рационе своем. Иногда поможет еще спортивное питание, если нужно достичь в короткие промежуток, ну, хотя бы хоть какого-то эффекта. Вы столько просто творога не съедите, чтобы там спортивное питание помогает нам просто восстановиться, окисленные мышцы, быстрее их восстановить после тренировки. И так вы постепенно втягиваетесь в этот режим спортивный. Меняется философия жизни, меняется человек, и меняется жизнь вокруг. Человек говорит, как хорошо, что у меня развился остеохондроз, я теперь совсем другой. Он уже давно остался в прошлом, а я в таком прекрасном новом будущем уже.
Вот так вот. А какие виды спорта вообще не очень хороши в плане срывов спины, каких-нибудь серьезных там дегенеративных изменений и всего прочего? Травм?
Если говорить о травмах, это да. Вот все единоборства, если это профессиональный спорт.
Вот я так и чувствовала.
К добру не доведут. Это единоборство, это профессиональное, я повторюсь.
Да.
Профессиональное.
То есть если просто ходить, в любом случае.
Да, в любой спорт по мере, в умеренном таком режиме, в любительском, это в пользу пойдет. Если вы любым способом будете заниматься профессионально, но я считаю, кроме плавания. Плавание такая интересная история, что здесь вода — это жидкая среда, это гравитация практически на нуле, осевой нагрузки на скелет нет, а суставы все в расслабленном состоянии, но при этом мышцы, связки, капсула сустава, она просто получает колоссальную такую нагрузку, она уплотняется, наливается кровью, мышцы работают, связки в тонусе, и сустав ровно в том положении, в котором ему хорошо, он закачивается мышцами, укрепляется.
Вот так вот.
Да, главное правильно научиться правильно плавать.
Вот вы про... Это вот прям... Мне все об этом говорят, я неправильно плаваю, сразу
мне
говорю.
Мне тоже.
Да? Да? Ну, хорошо хоть не... Потому что все ругают, и врачи. Да. И уже, знаете, плывет. И кто-то причем сказал, когда-то кто-то придумал это плавание. Ну, что такого-то? Ты вот у тебя новая методика плавания. Может быть, она тоже когда-то будет полезной через сколько-то лет. Но выяснили, что все зажимается, даже мигрени возникает на этой почве.
Все лечится.
Поэтому по поводу кальция сказали, мы про остеопороз не сказали.
Да.
Что тоже сейчас прям не очень хорошая ситуация с ним происходит везде, потому что не обращать внимания на себя. В основном уже у женщин он развивается, правильно, остеопороз?
Чаще всего у женщин в постменопаузальном периоде там гормональные свои дела идут, и у женщин развивается дефицит вот этой костной ткани, она вымывается, кальций из костей. Ну, я буду говорить простыми.
Да, конечно, чтобы мы все поняли.
И минеральная плотность костной ткани, она снижается. Позвонки становятся, ну, как и кости, более разряженными, такими сахарными. И даже от небольшой нагрузки может возникнуть перелом. А перелом что? Это нарушение целостности костной ткани в результате нагрузки, травмы. Если говорить об остеопорозе, то сегодня у меня на приеме была бабушка 45-го года рождения. У нее сразу 3 позвонка сломаны на фоне остеопороза. Mm. Как вы думаете, чего у нее сломалось? Она просто на кухне наклонилась за противнем. У нее вот промялись позвонки. Там перелом такой, не такой, как при травмах, а просто позвонки, они вот так проминаются, как губка. Проминаются со временем, возникает деформация, боль, суставы болят. Вот нужно проводить профилактику, сдавать анализы, гормоны у эндокринолога. В случае, если есть какой-то перелом лучевой кости возник в определенном возрасте, то это такой предиктор, знаете, надо понять, нет ли у тебя остеопороза, чтобы вовремя назначить лечение препаратами для лечения остеопороза. Там есть разные препараты, какой-то кольц раз в неделю, раз в месяц. Там, в зависимости, это все в очередь эндокринолога, он смотрит и назначает терапию. Там сначала обследуют там кальций, фосфор, парадгормон, там денситометрия выполняют, еще дополнительные исследования, и уже в совокупности определяют, что уводится, что остается, или же что, наоборот, помогает этому остаться, а этому вывестись и назначать правильные препараты. Для этого есть целый центр лечения, куда лучше стоит обратиться. К специалисты, не заниматься самолечениями, не грызть скорлупу от яиц.
А как у нас любят растирать вот эту скорлупу, добавлять, чтобы кальция было много?
Может быть, просто причина не в большом качестве кальция в диете, а в том, что он просто не усваивается. Его может быть очень много, а он будет пролетать мимо кассы. Его никто просто не будет видеть.
Вот, кстати, операция по поводу остеопороза проводится?
При компрессионных переломах по поводу остеопороза проводится операция, это в основном вертебропластика костного позвонка, костей, перелома позвонка, костным цементом, специальный цемент есть, когда тоненькая иголочка проводится под рентгеном в этот позвонок сломанный, туда заводится цемент костный специальный, он цементирует этот позвонок, и через 2 часа больной уже ходит без боли, как будто ничего и не было. Да, возвращается к своему привычному образу жизни. Это все касаемо остеопороза. Если перелом на фоне остеопороза существенный, когда типа есть А4, когда выразит тело позвонка в хлам, в дребезги, но нужно восстановить переднюю колонну, при этом нет возможности с учетом сопутствующей патологии, есть современная методика минимально-инвазивная. Ну, не минимально-инвазивная, а такая гибридная система фиксации применяется, когда уже все и винты, и крючки, и дополнительные стержни фиксируют 2 смежных с поврежденными позвонки без введения в сам сломанный позвонок. И это бывает достаточно, когда сзади можно решить все вопросы. Там через пару лет спереди уже возникнет блок, и не надо будет идти через живот, такая травматичная операция.
Есть такая через
живот? Ну, конечно, да, когда мы идем на переднее отдело позвонка, часто идут через живот. Ну, конечно, мы в сторону органы их не трогаем, и специально свои доступы. Вот, это касаемо остеопороза. Надо проводить профилактику, диета, спорт. Поэтому, когда есть нагрузка, растут мышцы. Мышцы — это питание, и питание костей в том числе. Не только суставов межпозвонковых, но и костей. Тогда и качество костной ткани будет лучше. Она будет прочнее. Вот для чего нам нужен спорт.
А костная ткань вообще что любит из питания? Потому что у нас кто-то что-то любит, кто-то что-то... Фастфуд, я понимаю, да, но что-то прямо такое... Коллагены сейчас всякие, я даже не знаю, что. Костные бульоны варят,
да,
чтобы укреплять костную
ткань. Мясо, творог,
да.
Коллагены, бульоны. Все в совокупности. Конечно же, если мы есть свои... Ну, чтобы никого не обидеть, есть у нас и вегетарианцы есть, и наоборот, тех,
веган,
кто ест это мясо. Если взять того же быка, что он ест? Он ест только зелень. Но у него все нормально.
Но это бык.
Он
это же не человек.
Мясо.
Да.
Ну, у нас у вегетарианцев тоже есть достаточно здоровое. Понимаете, тот же вегетарианец не тот, кто ест только одну зелень. У них очень много продуктов. Соевые, бобы, заменители мяса. При правильном, грамотном подходе, правильно составленном рационе, они спокойно себя очень хорошо чувствуют, и нет никаких там противопоказаний, просто им так комфортно, они не едят. У меня много знакомых, которые практически не употребляют мясо. Кто-то, может, рыбу ест, кто-то вообще рыбу не ест, кто-то часто сидит на своих каких-то диетах интервальных. И они себя прекрасно чувствуют. Здесь главное — грамотный подход. Не просто ты отказался от чего-то, и все, и ты страдаешь. Но это неправильно. Все должно быть в меру. С умом должно быть все.
Золотая середина должна быть везде.
Да.
Вот это самое сложное. К операциям вернемся.
Давайте.
Вообще, сколько по времени в среднем операция проходит на позвоночнике? Я понимаю, что причины может быть вообще абсолютно разные. И, собственно, просто смотрите, большинство операций хирурги, когда делают многие, они открывают поле деятельности и понимают, что, мы этого не увидели, сейчас у нас операция будет... У вас часто такое бывает?
Нет.
Надолго, нет?
Есть такое... Понятие, как предоперационная подготовка.
Понятно. Но, знаете, не всегда она срабатывает. Что-то там происходит. Человеческий организм, он уникальный, индивидуальный, и вообще может все что угодно произойти.
Ну, в нашем случае мы с таким не сталкиваемся.
Uh-huh.
Если идти вслепую, конечно, можно столкнуться с чем-то. Если говорить о продолжительности операции, если это блокада фасеточных суставов,
блокада — это уколы специальные,
это,
да?
Это радиочастотная термодеиннервация чувствительных ветвей фасеточных суставов поясничных позвонков. Это РЧД.
Так.
При длительном фасеточном синдроме, когда болят суставчики и нервы, которые их нервируют, вызывают спазм, тогда тоненькой, как волос, иголочкой под рентгеном проводим к этому суставу, там, где отходит веточка нерва, иннервирующий этот сустав. И поэтому по этой иголочке мы подаем ток и прижигаем этот нерв. Это называется термоденнервация чувствительной веточки вот этого сустава фасеточного. То есть в среднем оно длится там 1,5 минуты на каждый отдел, там 2, ну, можно сказать, там 10 минут, 5 минут, да. 6-10 минут. Вот самая такая простая операция. И операция при сколиотической деформации, при коррекции сколиотической деформации. Ну, она может занимать там 6-7 часов.
Обычно она у взрослого человека, потому что сколиоз у детей же формируется.
Ну, и детей, и взрослых тоже выполняется.
Это сложная операция.
Да, да, сложная операция.
А в чем там вот сложность как раз?
Чем больше деформации, тем сложнее провести винт. Нужно выполнить релиз, освободить, создать мобильность позвонков, удалить часть структур позвонка, сустава, там срубить остистые отростки. Потом, может, даже часть тела позвонка нужно удалить. Это тоже занимает время, это кровопотеря, это шаг за шагом, степ-бай-степ, по чуть-чуть создать такой вот угол. Угу. Потом вокруг этого всего нужно это все так выровнять, ротировать на стержнях прямая-непрямая дерротация и максимально выровнять искривленный позвоночник.
А потом будет реабилитация долгая?
Да, потом реабилитация.
Ну вот вы сказали, что на следующие сутки человек уже, в принципе...
Да, в основном, да.
Да, уже может спокойно ходить. Какие-то вот бывают моменты, ну, где нужно очень долго работать?
Бывают. Чем? Если мы говорим о поражении нервов после травмы, при дегенератике, допустим, бывает. Также поясничная радикулопатия в послеоперационном периоде, когда возникает отек по какой-то причине, то тогда требуется несколько там длительный постельный режим, чем обычно. Но это не значит, что он просто так лежит. Во время нахождения на постельном режиме больному выполняются специальные процедуры. Подходит врач ЛФК, выполняет с ним изотоническую там, нагрузку, ему дает на мышцы там, груди, нижней конечности, статические, динамические какие-то нагрузки дает, начинает подключать мышцы. Тут же подключается врач-физиотерапевт, у него специальные датчики есть, он подключает к мышцам, сначала тестирует, подает ток, смотрит, как что сокращается. На мышцу, которая меньше задействована, она страдает, фиксирует специальный датчик, дает по ней ток, заставляет ее сокращаться больше. Это означает, вот, вроде постельный режим,
Да, но
зато смотрите, какая идет, какое лечение идет.
Да.
Параллельно идет медикаментозная терапия, капельница, внутривенная инфузия. И это все не означает, что когда больной лежит после операционного периода, это вот постельный режим. Постельный режим одно, но лечение при этом не останавливается, оно наоборот. Лежит хорошо, давайте лежа его лечить. Потом восстанавливается, все, готов, можно вставать. Все, встаем, ходим. Сначала у кровати, можно у койки потоптаться, походить вокруг койки с поддержкой. Потом в специальных роллаторах в палате походить. Потом в коридоре, а потом постепенно отказываться от роллаторов, уже ходить без них.
Вот на этой замечательной ноте мы заканчиваем наш эфир.
Да.
Благодарю. У нас в гостях заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед-вертебролог Рамис Асланов. Спасибо.
Спасибо.